Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него. Противодействие русофобии отнесено к приоритетам гуманитарной политики. При этом Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки. Это некоторые ключевые пункты новой концепции внешней политики России, которая представлена сегодня президентом Владимиром Путиным. Обсудим подробнее. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников присоединяется к разговору. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде я напомню номер нашего WhatsApp для обратной связи 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Пишите ваши вопросы, задавайте, мы их обязательно переадресуем. Ну и заходите также в наши соцсети и на наш сайт. Дмитрий Владимирович, итак, насколько актуализированной выглядит вот эта вот важнейшая концепция внешнего курса России для вас?
Нет, ну естественно, она сильно актуализирована, потому что прошлая версия концепции внешней политики России была принята еще до начала СВО, так что ее нужно было актуализировать. Мир очень изменился за последний год. Позиция России в мире изменилась, отношения России с разными субъектами международных отношений изменились. Поэтому требовалось внесение корректив. Они были внесены. Так что да, это очень важный документ, определяющий именно сегодняшнее положение дел.
Но давайте пойдем по тезисам. Смотрите, очень важный, как я считаю, момент. Прежде всего, насчет вооруженных сил. Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников. Но этот тезис ведь должен подкрепляться еще и, я не знаю, делом, да, если угодно, если дойдет до этого. И тогда уже, что называется, Западу придется со всем этим постфактум считаться. Готов ли Запад, так сказать, остудить свой пыл после публикации этих тезисов? Как считаете?
Ну, я не думаю, что здесь как раз какая-то новость есть, а что до этого Россия не собиралась отвечать на внешнюю агрессию против своего суверенитета. То есть вот в 23-м году мы говорим, что если будет внешняя агрессия на Россию, мы ответим, а в 22-м или в 21-м предполагалось, что в случае агрессии на территорию России мы никак отвечать не будем. Но нет, конечно. В этом-то как раз никакой новости нет. Да, мы будем отвечать. Как бы мы это еще раз зафиксировали. Все объективно.
Но смотрите, этот тезис, он, как по мне, то очень сильно перекликается вот с каким тезисом. Флагманским проектом России в 21 веке названо превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира. Но мир нужно, получается, завоевывать, не так ли?
Но мир нужно удерживать, да? Там.
Сейчас уже завоевывать, наверное.
Да, да, борьба за мир, после которой камня на камне не останется цивилизация. Вот пока идет борьба за мир, да, как бы мы выставили условия, которые должны быть для мирного регулирования процессов на евразийском пространстве. Сейчас мы добиваемся, чтобы эти условия были приняты партнерами или противниками, ну, в любом случае, участниками международных отношений. Так что наша задача пока что, да, закрепить статус России как одного из центров принятия международных решений. Соединенные Штаты с этим долго были не согласны после окончания холодной мировой войны. Соединенные Штаты считали, что они единственный центр. Как говорила потом Кондолиза Райс, интересы России заканчиваются на границах России. Все, дальше никаких интересов России нет и быть не может. Но вот сейчас Россия доказывает, что России есть геополитические интересы. С ними нужно считаться. Так просто такое признание никто не отдаст. За него нужно сражаться. Что мы и делаем.
Ну и вот смотрите, актуализирован статус США, насколько я понимаю, главный проводник антироссийской линии. Мне кажется, это следовало сделать, по большому счету, некоторое количество лет назад.
Ну как, это мы возвращаемся к ситуации 30-летней давности, там, да, 40-летней давности. После этого мы считали, что Соединенные Штаты – это оплот демократии и цивилизации во всем мире, которая несет эту демократию и цивилизацию в разные страны, в том числе и на территории России. На этом строилось отношения России и США все 90-е годы. Примерно так мы строили отношения с Соединенными Штатами в начале 2000-х годов. Ну, сейчас нет, да, сейчас мы возвращаемся к изначальному пониманию расстановки сил в мире. Так что сейчас это зафиксировано. Да, раньше Россия жила по другим принципам. Собственно, под эти принципы во многом построена экономика России, российские политические институты, российские международные договора. Так что это очень, очень серьезные изменения, которые еще предстоят.
А перестраиваться экономика будет в связи со всем этим сказанным вами?
Но она должна бы перестраиваться. Будет или нет, зависит от тех конкретных людей, которые ее будут или не будут перестраивать. Потому что ее хорошо бы перестроить, и нужно, чтобы экономические правила отвечали внешним вызовам.
Говорить, а как тогда? Давно, да, вот дополните. Как?
Не, ну, предположим, действия рейтинговых агентств Соединенных Штатов на территории России, которые имеют допуск ко всем российским документам, в том числе и государственной тайне.
Там, слушайте, да. Я эту историю уже слышу лет 15. Как минимум, что ну, да, эти агентства нужно изгонять, нужно создавать свое огромное влиятельное рейтинговое агентство, которое было бы солидным и узнаваемым и респектабельным во всем мире. Но ВОЗ и ныне там.
Да, я об этом и говорю, поэтому будет или нет изменения, мы не знаем. То, что наша система подстроена под то, что США доминируют, это так, это мы делали 30 лет. А будем мы это менять или нет, не знаю.
Странно, кстати говоря, нет, что вот эта тройка мировая рейтинговых агентств рейтингует долг России, да, рейтингует обязательства, влияет
они
на рубль.
Наши предприятия, в том числе
рейтингует предприятия и так далее, и так далее, но всему, что эти предприятия продолжает работать в России, продолжая при этом ей отчаянно всемерно вредить.
Ну, как минимум,
я удивлен, опять же.
Промышленный экономический шпионаж против России. Они его ведут, и никто в России не меняет эту ситуацию. Видимо, она устраивает тех, кто данную концепцию продвигает дальше.
Это пятая колонна?
Нет, это экономисты, политики, хозяйственники, которые выросли с пониманием мира, что США являются единственным центром. Они 30 лет росли с этим пониманием. Они считают, что мир такой, и, соответственно, нужно ему соответствовать. Вот они ему и соответствуют.
И как же тогда, учитывая все сказанное, реагировать вот на экзистенциальные угрозы безопасности России? Я обращаюсь к тезисам из концепции. Со стороны недружественных стран угрозы безопасности России признаны экзистенциальными.
Принимать кадровые решения, принимать организационные решения. Частично это делается, частично нет. Поэтому как принимать решения на самом верху руководства нашим государством. Государство у нас существует для того, чтобы выполнять международные договоренности 30 лет назад, сформированные в рамках доминирования Соединенных Штатов, или государство у нас самодостаточно работает в рамках интереса российского народа, российской экономики. Разные вещи.
Как вам тезис такой достаточно широкий по поводу того, что Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней? Что-то из этого должно воспоследовать? Вот смотрите, сегодня, например, есть новость, которую мы чуть дальше будем обсуждать, исламская цивилизация. Центробанк ОАЭ, собственно, изгоняет из страны дочку МТС банка. Это хорошо, а мы ее считаем дружественной. Или же скажут, ну это, знаете, вот реакция, так сказать, регулятора и хозяйствующий субъект. Вот здесь вот мы вот раз и выдавили.
Ну, к цивилизации это не имеет отношения.
Да? Нет, конечно.
Цивилизация существует на территории России. Россия одна из стран, где ислам является одной из ведущих религий. Россия всегда с уважением относилась к исламу и к исламской цивилизации. Здесь тоже никакой новости нет. У нас целый ряд субъектов, где ислам является основной религией среди населения. Так же, как есть субъекты, где буддизм является основной религией. Мы не можем говорить, что мы не уважаем буддизм, ислам, это да, дружественная для нас цивилизация, по-другому быть не может. А то, что давление на разные государства, неважно какие, христианские, светские, исламские, буддистские, другие, будет организовано с целью выдавливания оттуда российских экономических институтов и Соединенные Штаты, Евросоюз, политику выдавливания России экстерриториально, не только со своей территории, но и с территории других государств, будут продолжать. Это некий объективный фактор, то, о чем мы говорили ранее. Так что на Россию будут давить везде, не только в исламских государствах, прежде всего в европейских, в Соединенных Штатах, но и дальше везде, куда Европа и США смогут дотянуться.
С Китаем, Индией, странами Латамерики как будут строиться отношения? Учитывая, что эти регионы и государства в числе ключевых обозначены, с кем Москва будет и далее укреплять комплекс отношений?
развивать. Мы будем пытаться проводить в отношениях с этими государствами свою политику. На них будет организовано давление со стороны США и Европы. Дальше кто победит в данном противостоянии, это мы окончательно не знаем. Понятно, что на Индии, предположим, сейчас будет максимальное давление. И контакты с Индией будут действительно серьезнейшим образом модерироваться, изменяться. На них будет пристальное внимание со стороны и Вашингтона, и Брюсселя. Устоит Индия в данной ситуации? Какие ей предложат альтернативы взаимоотношениям с Москвой? Посмотрим. То есть то, что будет серьезнейшее противодействие взаимоотношениям с Индией, предположим, но и с другими странами, да, конечно. Пока что давление на Китай привело к тому, что Китай, наоборот, проводит более жесткую ответную реакцию в отношении Соединенных Штатов, а не пытается там прогибаться под США, договариваясь и там, и здесь. Китай нет, Китай достаточно жестко противостоит США. Ряд других стран колеблется, пытаясь договориться и вашим, и нашим. И так с очень многими государствами.
Ну да, это политика многовекторности, попытка сидеть на многих стульях. Ну а кто их в этом упрекнет, если они не очень-то субъектные? Дмитрий Владимирович, скажите, вот завершая нашу беседу, хочется понять, вот новая концепция внешней политики России, которая сегодня представлена, она ранее, надо отметить, что была утверждена в 93-м году, позже она была обновлена в 2016 году, актуализирована. Сейчас достаточно серьезные тезисы прописаны, как вы говорите, некоторые из них звучат по-другому, но они не новы по своей сути, а все же какое-то финансирование под все эти цели и задачи, оно вот специальное предполагается из бюджета?
Ну, теоретически это должно быть изменение бюджетирования, изменение поддержки тех или иных программ, которые идут по ряду целого ряда наших и министерств, и компаний, и структур, и в рамках МИДа, и в рамках там Россотрудничества, в рамках наших проектов с ШОС, Еврозес. Конечно, меняются приоритеты, меняется направление финансирования. Там, да, там, когда-то, предположим, там, при Борисе Николаевиче Ельцине, там, при балтийскими государствами, отношениям с ними уделялось там, несколько страниц концепции международных отношений. Сейчас их вообще нет. Поэтому когда-то, да, для нас был приоритет. Там, давайте помогать прибалтам. Борис Николаевич считал, что прибалтийские государства помогли ему прийти к власти, поэтому он должен поддерживать экономически, политически, социально их развитие. Сейчас мы так не считаем, соответственно, программы в этом направлении свернуты. Это как маленький пример. Ну, соответственно, во всех остальных направлениях можно видеть динамику. Она будет и дальше.
Ну что ж, спасибо, Дмитрий Владимирович. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Мы обсуждали пункты новой концепции внешней политики России.